Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Прощание с бутылкой. Америка в борьбе с алкоголизмом. Что есть пристрастие к выпивке? Слабоволие или болезнь? Кого считать алкоголиком? Что думают на этот счет врачи, психиатры, общество? Американский дринк – это сколько граммов? Можно ли сравнивать американское пьянство с российским? Люди каких профессий пьют больше? Шутки, афоризмы, фольклор на тему «зеленого змея». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 июня 2000 года. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.
На волнах радио «Свобода» передача «Прощание с бутылкой. Америка в борьбе с алкоголизмом». Ведет передачу Марина Ефимова. Мы с приятелем сидели как-то на набережной Гудзона в даунтауне, на маленькой площади у Беттери Парк. Она окружена домами, набитыми деловыми офисами. Сверкала река, зеленели деревья, и было удивительно тихо для Нью-Йорка. До 5 часов. Ровно в 5 часов 5 минут из всех близлежащих улиц хлынули потоки служащих, закончивших рабочий день. И через несколько мгновений площадь кишела джентльменами и леди всех возрастов в деловых костюмах и со стаканами в руках. Воздух буквально наполнился звяканьем льдинок. Только тогда я заметила, что все первые этажи деловых зданий, выходящих на площадь, заняты барами.
Люди в основной своей массе пьют, но одни пьют, когда им хорошо, а другие, когда им плохо. И почему люди делятся на эти две категории, сказать трудно. Наша культура, как и русская, располагает к выпивке.
В нашей передаче участвует директор Национального центра по борьбе с алкоголизмом доктор Уэлсли Кларк. Доктор Кларк, что такое алкоголизм? Болезнь или просто слабоволие?
Спор об этом идет вечно. На данный момент мы знаем, что алкоголизм может быть и наследственным, генетическим, и культурным. То есть и болезнью, и дурной привычкой, печальным следствием моды.
В Америке 15 миллионов алкоголиков. Это официальная цифра. Из них 5 миллионов – женщины. Дайте мне определение, кого в Америке считают алкоголиком.
Существует множество определений алкоголизма. Клинический, психиатрический, социальный. В обществе алкоголиком считают человека, который не может перестать пить даже тогда, когда это наносит явный, несомненный вред его здоровью, когда это наносит явный вред его работе, когда это входит в конфликт с законом. Психиатры считают алкоголиком человека, у которого слишком тяжелое похмелье, у кого случаются провалы в памяти.
То есть это довольно нечеткое определение.
Есть и более четкое. В Соединенных Штатах официально пьяницей считается человек, который выпивает за один присест больше 5 дринков и делает это чаще, чем раз в месяц. Правда, наши русские коллеги сказали нам, что они не могут придерживаться таких строгих норм, потому что 5 коктейлей за вечер – это не так уж много.
Давайте считать. То, что в Америке называют «дринк», это порция выпивки, какую подают в баре. То есть стакан, содержащий примерно 30-40 граммов крепкого алкогольного напитка. Остальное – сок, вода, лед. 5 дринков за один присест или за один вечер – это 150-200 граммов алкоголя. Даже если человек выпивает каждую субботу, это значит бутылка в месяц. И по медицинским нормам Америки это heavy drinker, то есть тяжело пьющий человек. Однако советую удержаться от гомерического смеха и послушать доктора Фуллера, специалиста по лечению и профилактике алкоголизма.
От алкоголя умирает больше людей, чем от любого другого вида наркотиков, кроме табака. Эта статистика включает в себя смерти от цирроза печени, от автокатастроф, от убийств и самоубийств. Всего в Соединенных Штатах 100 000 человек в год гибнут от алкоголя, то есть больше, чем от наркотиков. Кроме того, общество в целом несет экономические потери. Пропуски рабочих дней, снижение продуктивности. Если же сюда прибавить стоимость лечения последствий злоупотребления алкоголем, болезней печени, сердечно-сосудистых заболеваний и последствий автомобильных аварий, то получится, что в денежном выражении цена алкоголизма огромна.
Видимо, в реальной жизни официальные критерии мало кого останавливают. По статистике, пьяницы обходятся американскому бизнесу примерно в 15 миллиардов долларов в год. Из них 10 миллиардов теряется на прогулах и 5 миллиардов на ошибках, авариях, возврате товара, на снижение продуктивности. В списке наркотиков, принесших человечеству особый вред, который приведен в известной книге доктора Эделя «Пей, ешь и веселись», на первом месте стоит героин, на втором – алкоголь. Особенность американского алкоголизма, помимо всего прочего, состоит в том, что 80% алкоголиков – люди с высшим образованием и часто люди, занимающие ключевые служебные посты. А еще чаще это люди искусства. Поэтому мы имеем чрезвычайно яркие описания этой страсти. Одно принадлежит замечательному американскому писателю Джону Чиверу.
«Моя меланхолия усугубляется моей неравной борьбой с демоном по имени Ром. Есть ужасающее сходство эйфории, даваемой алкоголем, с эйфорией, даваемой хорошей метафорой. Чувство, что воображение беспредельно и всесильно. Мое поведение часто комично. Я отхожу от пишущей машинки без четверти 10. Иду вниз и как-то незаметно оказываюсь в районе буфета. Но я не кидаю даже мимолетного взгляда на бутылки. Торжественно поздравляю себя с победой и возвращаюсь наверх. В полдень я отправляюсь на прогулку, потом разгребаю снег. И в тот момент, когда моя душа наполняется восторгом перед красотой зимнего освещения, на периферии моего сознания появляется видение бутылки. Сейчас 10 часов вечера, и я собираюсь совершить очередной обманный маневр к буфету. Какова дисциплина? Какова сила воли?
На волнах радио «Свобода» передача «Прощание с бутылкой. Америка в борьбе с алкоголизмом». Ведет передачу Марина Ефимова. Одним из самых толковых путеводителей по стране алкоголизм признана в Соединенных Штатах довольно уже старая книга «Что нужно знать об алкоголизме?» «What you should know about alcoholism». Написана она в 1975 году не врачом, а известным писателем Даном Тресси, и вся состоит из вопросов и ответов. Один из вопросов – как вести себя родным алкоголика, чтобы убедить его перестать пить? Тресси отвечает.
Прежде всего, обратите внимание на свое поведение. Каждый раз, когда ваш супруг запивает, вы огорчаетесь и сердитесь, а потому говорите и делаете необдуманные вещи. Первое правило – успокойтесь. Вам надо не выпустить пары, а добиться цели. Что делают 99% жен алкоголиков? Они ругают своего мужа, обвиняют его, плачут, просят, проклинают и заклинают. Помогает это? Никогда. Это только накладывает на него новый, неподъемный груз.
Почему? Вот что говорит женщина, излечившаяся от алкоголизма.
Мне не могли помочь обвинения и осуждения. Обвинения в бессилии и безволии, осуждения за недостатки моего характера, за аморальность моего поведения. Потому что чувство вины и без этого было главной причиной моего алкоголизма. Ужасное чувство вины и недовольство собой. За то, что я не смогла добиться в жизни того, чего хотели родители и чего хотела я сама. Именно от этого меня охватило бессилие.
Итак, что еще не нужно делать, чтобы вернуть алкоголика к нормальной жизни? Дан Тресси дает совет, который легко дать, но трудно исполнить.
Ни в коем случае не изымайте припрятанные бутылки и не выливайте в раковину их содержимое. Это унизительно, дорого и бесполезно. Алкоголик всегда достанет выпивку. Не скрывайте поведение алкоголика от друзей и начальства. Если вы сослуживец алкоголика, не подменяйте его, когда он в запое. Не давайте денег. Вообще, деньги в этом случае предательская вещь. Именно из-за них богатые алкоголики почти никогда не вылечиваются. Словом, не отодвигайте кризис, потому что именно кризис может спасти его жизнь.
Алкоголиков не так легко определить. Они хитры, как преступники, и умело скрывают запои от знакомых, от начальства, от сослуживцев. Что касается жен и мужей, то они вообще узнают об этом последними, потому что долго не хотят видеть то, что уже для всех очевидно. Кого алкоголикам трудно обмануть, так это барменов. И это видно из репортажа «Рай Вайль».
Мой старинный знакомый Митч Деннис открыл свой бар-ресторан в расцветающем сейчас районе Трайбека 9 лет назад. Много ли в Нью-Йорке алкоголиков?
Смотря что под этим понимать. Есть клинические алкоголики, а есть просто люди, которые приходят в бар ежедневно и выпивают как минимум по 6-7 бутылок пива. Я считаю, что это тоже алкоголики. И таких в Нью-Йорке очень много. Существует три типа алкоголиков. Одни, захмелев, сразу засыпают, прямо за стойкой бара. Это сонные алкоголики. Другие, наоборот, становятся словоохотливыми, сыпят шутками, анекдотами. Такие никому не мешают, и все их любят. Самый опасный — это третий тип алкоголиков. Эти, когда начинают хмелить, становятся агрессивными, пристают к посетителям, лезут на рожон. Алкоголь проявляет в них худшие качества, и они готовы драться со всем миром. Мы их называем «пивной мускул». И этих людей мы, владельцы баров и ресторанов, должны особенно опасаться.
Но почему не вызвать полицию, когда назревает конфликт?
В Нью-Йорке вызвать полицию – это ловушка. Полицейские возьмут на учет номер твоего разрешения на торговлю спиртными напитками и заявят о случившемся штатному руководству. А это уже неприятности. Нужно идти на слушание, нанимать адвоката, платить огромные деньги. Потому что, в принципе, если в твоем баре напились, у тебя могут отобрать право на владение этим бизнесом. Со мной это однажды случилось, и это обошлось мне в $2,500. Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life.
На волнах Радио Свобода передача «Прощание с бутылкой. Америка в борьбе с алкоголизмом». Ведет передачу Марина Ефимова. Уэйн Барбер – практик. Он лечит алкоголиков в больнице университета Penn State University в Филадельфии. С ним беседует Владимир Морозов.
Доктор Барбер, мои знания об американской системе лечения алкоголиков почерпнуты из фильма «Дни вина и роз» с Джаком Лемоном в главной роли. Там на героя надевают смирительную рубашку, запирают его в комнату, обитую матрацами, делают ему укол сильного снотворного, он отбивается. Так в больницах делают и сейчас?
Со времени выхода этого фильма прошло несколько десятилетий. Теперь на алкоголика не надевают никаких смирительных рубашек. Никто не имеет права положить его в клинику без его согласия. Единственный случай, когда это все-таки возможно, если алкоголик представляет опасность для себя или для окружающих.
А как лечат простого, безобидного алкоголика?
Прежде всего, они нуждаются в лекарствах, чтобы пережить первый период, когда они уже решились на воздержание, но их все еще сильнейшим образом тянет к алкоголю. В 90% такую помощь можно оказать без госпитализации. Человек приходит к врачу, получает свою дневную дозу лекарств и идет домой. Обычно через 5-7 дней тяга к алкоголю проходит. Приблизительно 10% алкоголиков должны провести это время под контролем врача. Их надо госпитализировать, хотя бы на ночь, потому что у пациента могут случиться конвульсии, белая горячка или остановка сердца, когда без срочной инъекции, без другой медицинской помощи он может умереть.
Это острый период, а потом?
Потом пациент должен ходить на индивидуальные беседы с врачом, на сеансы групповой терапии или в общество анонимных алкоголиков. Это не просто врачебный опыт. Я сам в прошлом алкоголик. Пил по-черному, уже не мог работать, и меня положили в клинику. Там меня поставили на ноги. Я был врачом и раньше, но после этого сменил специализацию. Стал наркологом, лечу алкоголиков. 7 лет держусь.
Доктор Фуллер, обсуждает ли сейчас в свете новой кампании по борьбе с алкоголизмом идея сухого закона?
Нет, у нас уже был печальный опыт. Правда, интересно, что статистика показывала резкое падение заболеваний циррозом печени во времена сухого закона. Но это было, кажется, единственное его положительное следствие. Все остальные отрицательные, включая появление мафии. Кроме того, медицина сейчас подтверждает, что умеренное потребление алкоголя многим даже полезно. 1-2 дринка в день могут предотвратить сердечную болезнь. Так что, как у нас говорят, что для одних яд, для других мясо.
В Америке есть сотни специализированных программ по излечению алкоголиков, начиная с Hazelden Foundation в Миннесоте и Нью-Йорке и кончая программой Betty Ford в Калифорнии. Но, безусловно, самая успешная – программа общества анонимных алкоголиков. 3 миллиона членов только в Америке, излечивается 65%. Это общество возникло после случайной встречи двух совершенно незнакомых людей – биржевого маклера Билла Уилсона и врача доктора Боба. Встреча произошла в 1935 году в городке Экрон, штат Огайо, где доктор практиковал, а маклер приехал в командировку. Они встретились в баре, познакомились и признались друг другу в том, что незаметно для себя стали алкоголиками и что мечтают вернуться к нормальной жизни, но не могут. Однако вскоре оба убедились, что хотя каждый из них не может помочь себе, он может помочь другому. После выздоровления они стали делиться своим опытом. Так, почти случайно, возникло, может быть, самое действенное общество трезвости в Америке, а теперь уже во всем мире – анонимные алкоголики.
I'm Billy, I'm an alcoholic.
I'm Vicky, alcoholic.
Чем являются собрания анонимных алкоголиков? Лечением, психотерапией? Трудно сказать. Эти собрания ведет обычно один из членов общества, который сам выбирает любую тему беседы. Перед началом все новички должны сказать как заклинание: «Меня зовут так-то, я алкоголик». При этом фамилию не называют, только имя. Рассказывает Кленси Айт, бывший алкоголик и постоянный член общества, несмотря на то, что он не пьет уже больше 40 лет.
Огромная сила групп анонимных алкоголиков состоит в том, что там вам дает советы не врач, не психолог, не жена, а тот, кто сам побывал в вашей шкуре, свой брат-алкоголик. Первая задача в борьбе с алкоголизмом – увести мысли от самого себя, взглянуть на себя со стороны, вспомнить и осознать все ужасные вещи, которые ты сделал, то есть провести генеральную уборку жизни. А потом уже начинаются ежедневные меры. Самое главное – отвлечься от себя.
Все врачи, социальные работники, психологи и бывшие алкоголики сходятся на том, что для алкоголика единственный путь выживания – полная трезвость. Единственное условие для успеха – решимость. Первый шаг на этом пути – признаться в том, что ты алкоголик. Надо сказать, что именно это условие, необходимость при всех признать себя алкоголиком, покаяться и попросить помощи, может быть самое трудное во всем процессе, особенно для россиян. Вот что рассказывает Виктор Бурмистров, организатор группы анонимных алкоголиков для российских иммигрантов. С ним беседует Ян Рунов.
Я даже бросил туда ходить, потому что у меня в душе уже своего покоя не было. Я уже тоже был на грани срыва. Короче говоря, я на своем опыте это увидел.
То есть увидел, что из русских создать здесь группу анонимных алкоголиков невозможно?
Почти что невозможно. Они отходят от основных правил. Там должен вести группу сам алкоголик, а у него ведет жена. Надо вот именно не сидеть, а надо говорить. Надо высказывать именно алкоголик. А он, например, толкает свою жену и говорит: вот говори за меня. То есть совершенно не в той традиции, как все эти американские, не только американские, а все эти собрания во всем мире построено.
Почему в Сан-Франциско люди не пошли? Вообще, сколько русских алкоголиков там?
За 3 года, как мы создали, было 5 человек, так и до сих пор 5. А теперь даже вообще осталось 4. Но это же вообще идиотизм.
А может быть, больше нет алкоголиков?
Да нет, алкоголиков очень много. Но они говорят, что нам некогда пить, это Америка, другой образ жизни, здесь надо на работу ходить. Но для алкоголика место не важно. Если он начинает пить, для него все равно, что Америка, что Владивосток.
Они не признаются, что они алкоголики, или они так тяжело работают, им так некогда, что они уже и забыли, что они алкоголики, и забыли даже пить?
Да, наверное, скорее вот это вот.
Так это же хорошо.
И все равно твое первое начало, оно всегда вылезет, все равно, что ты алкоголик. Тут у меня есть один тоже пример, парень, он столяром работает, вот, он тоже подошел ко мне на концерт и говорит: Види, я не пью. Я говорю: сколько ты уже не пьешь? Он говорит: я вот уже 6 месяцев не пью. Вот мы с ним разговаривали, но в группу так он и не пришел. Да я брошу, я сильный человек, все прочее. Вот. Но потом опять уходил и пьянствовал. А эта программа, я говорю, если вот она, вот она мне помогает, я уже 12 лет скоро как не пью, через 2 месяца будет. Я могу выпить, но я не хочу. Это полное осознание, что если я начну пить, хоть одну рюмку выпью, у меня сразу кинолента прокручивается, что за этой одной рюмкой я уже буду пить бутылками и опять вернусь к той жизни, которую вел. Если не посещаете этих собраний, то это не срабатывает. Многие люди, вот и в России, и здесь, они походят там месяц, два, три, там полгода, а потом бросают, и все, уже вылечился. И начинают пить. А это неизлечимо, это надо ходить до конца жизни.
Но как бы ни вел себя человек, сколько бы раз ни срывался вниз с лестницы, ведущей вверх, общество анонимных алкоголиков никогда не отказывается принять его снова. Вот что говорит психолог Мэри Гиллиам.
Я думаю, огромную роль играет тот факт, что в группе анонимных алкоголиков человека принимают тогда, когда его уже не принимают нигде. Он может прийти туда грязный, вонючий, трясущийся, не способный связать двух слов, и к нему отнесутся с сочувствием. И если у человека есть хоть проблеск желания прекратить такую жизнь, ему помогут. Причем, чем в худшем он виде, тем больше помощи ему окажут.
Джун Джи пришла в общество анонимных алкоголиков из уличной банды, когда ей было 13 лет. Сейчас ей 42 года.
Я помню, что первый раз опьянела, когда мне было 8 лет. Думаю, что пробовала и раньше, но именно в этот раз я почувствовала, что от выпивки вдруг притупилась боль и горечь моей жизни. У меня мать была тяжелой алкоголичкой. И потом я уже пила постоянно, поскольку на улице у старших ребят всегда была выпивка. Когда я впервые пришла на собрание анонимных алкоголиков, мне было 13 лет, но по виду мне часто давали 37.
Сейчас Джун Джи юрист и мать семейства. Она не пьет уже 27 лет.
Я была отвратительным существом, враждебно настроенным ко всему миру. Моя ситуация оказалась безнадежной. Я все время напивалась до состояния интоксикации. И мне хотелось жить только так, как я жила, и чувствовать то, что я чувствовала. Злобу, горечь, гордое одиночество. Я не желала знать никаких ваших критериев, никакой вашей работы, никаких домов, автомобилей, приличий, ответственности, семьи. И сейчас я смотрю на ваши лица, на ваши улыбки, чувствую тепло вашей дружбы и думаю, что могла бы всего этого лишиться. Спасибо, что вы мне этого не позволили.
Чтобы вылечить алкоголика, его родные должны сначала сами поверить, что это возможно, пишет Дан Тресси. У многих жен слишком быстро опускаются руки. «Если бы ты меня любил, — говорят они, — ты бы прекратил пить». Поверьте, пишет Тресси, это все равно, что сказать диабетику. Если бы ты меня любил, ты бы мог есть сладости. За редкими исключениями, любовь не имеет никакого отношения к алкоголизму. Не делайте ложных ходов, не шантажируйте алкоголика своей любовью. Но до сих пор мы все время рассматривали негативные советы родным. Чего не надо делать? А что надо? Что надо делать, чтобы убедить алкоголика пойти лечиться? Дан Тресси отвечает.
Снабжайте его обнадеживающей информацией, особенно о случаях выздоровления. Давайте адреса и телефоны различных программ борьбы с алкоголизмом. Помните, что почти каждый алкоголик, как бы он ни отталкивал помощь, в общем, хочет вернуться к нормальной жизни. Он просто слишком горд, или стыдится, или думает, что его случай особенный. И последний совет о том, чего не надо делать. Не надо сидеть сложа руки. Действуйте. Gets me my drinks for free.
And he's quick with a joke or to light up your smoke. На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Прощание с бутылкой. Америка в борьбе с алкоголизмом». В программе участвовали Рая Вайт, Владимир Морозов и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора. значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Атлантический дневник. Человек со второго плана. Влияют ли детали биографии писателя на наше восприятие его творчества? Становятся ли плохими стихи отъявленного злодея? Играют ли красками страницы праведника? Речь в передаче пойдет о Набокове, но не о знаменитом писателе, а о его брате Сергее, у которого ничего, кроме биографии, и не осталось. Статья Льва Гроссмана в американской газете названа «Голубой Набоков». Ее читает и разбирает ведущий программы Алексей Цветков. «Атлантический дневник» впервые в эфире 23 мая 2000 года.
«Атлантический дневник. Человек со второго плана». Многие со мной не согласятся, но я придерживаюсь старозаветного мнения, что знание биографии писателя ровным счетом ничего не меняет в нашем представлении о его творчестве, а если и меняет, то с самим творчеством что-то неладно. Сомневающиеся пусть представят себе, что неизвестные подробности жизни и карьеры Александра Суркова поднимут его хотя бы на одну ступень в пантеоне русской поэзии. По совести маловероятно. С другой стороны, нам известно, что Евгений Баратынский в юности оступился, украл серебряные ложки, за что понес суровые наказания. Стихи Баратынского от этого хуже не становятся. Франсуа Вийон был разбойником с большой дороги, а Владимир Короленко – совестью нации. Но творчество первого не в минусе, а второго, увы, не в плюсе. Излагая этот тезис, я хочу дать понять, что герой сегодняшней передачи не Владимир Набоков, хотя речь пойдет и о нем, а совсем другой человек. Набоков интересен в первую очередь как писатель, и хотя историки литературы вникают в мельчайшие подробности, подыскивая биографические ключи к творчеству мастера, читателя, который ищет в литературе искусство, эти ключи занимают мало. Тот факт, что, скажем, в романе «Пнин» случайная белка может служить иероглифом для конкретного исторического лица, не добавляет к искусству и не убавляет от него. Но у человека, о котором я сегодня расскажу, ничего, кроме биографии, не было. Вот как начинается статья писателя Льва Гроссмана, опубликованная в «Салоне», одном из ведущих американских электронно-сетевых журналов.
В 18 году, год спустя после русской революции, Владимир Набоков с четырьмя братьями и сестрами позировал для фотографии, предназначенной в подарок его матери. Дети были тогда в Ялте, куда они бежали из родного Санкт-Петербурга. На этой фотографии от них все еще исходит аура сказочного богатства и привилегий. Девочки в одинаковых матросских костюмах. Маленькая Елена, младшая сестра Набокова, держит на коленях терпеливую таксу. На заднем плане фигурирует серьезный и довольно красивый молодой человек, одетый во все черное. Его пристальный взгляд упирается в камеру сквозь элегантное пенсне. Это не Владимир, который в галстуке бабочки выглядит смехотворно при исполненном собственного достоинства. Это Сергей Набоков, рожденный на 11 месяцев позднее своего знаменитого брата, и его судьба сложилась совершенно иначе. Владимир Набоков, конечно же, стал одним из ведущих писателей 20-го столетия, удостоившись не только похвал критиков, но также международной славы и финансового успеха. Сергею слава не предстояла. Напротив, факт его существования чуть ли не скрывался его семьей, но его жизнь была по-своему не менее замечательна. У Сергея, стеснительного, неловкого и нелепого, полной противоположности своему общительному брату, была тайна. Он был гомосексуалист.
Статья Гроссмана называется «Голубой Набоков», и речь в ней идет о Сергее. Парадоксальным образом, Владимир упоминается в статье чуть ли не чаще. Отчасти потому, что сведениями о Сергее мы располагаем именно благодаря известности его брата. А отчасти, напротив, потому, что именно этот брат, равно как и другие члены семьи, всячески старались держать этот уголок своей семейной истории в тени. По собственным словам Владимира Набокова, он почти не запомнил Сергея мальчиком. В своих знаменитых англоязычных мемуарах «Говори, память» он попросту упустил его из виду, и первое упоминание появилось лишь в третьем издании. По свидетельствам общих знакомых и родных, в детстве между ними не было никакой дружбы, и Владимир подчас жестоко дразнил брата, о чем горько сожалел впоследствии. Когда Владимиру было 16 лет, а Сергею 15, Владимир случайно обнаружил на столе раскрытый дневник брата и прочитал его. Он показал его домашнему учителю, а тот, в свою очередь, отцу семейства. Эта находка, по лаконичному наблюдению писателя, задним числом прояснила некоторые странности его, то есть Сергея, поведения в прошлом. В том числе дотоле необъяснимый уход из Тенишевского училища, где занимались оба брата. Эпизод с дневником не имел ощутимых последствий. Члены семьи как бы негласно условились не затрагивать опасную тему. Но с этих пор между Сергеем и остальными Набоковыми пролегла тень. Их отец, Владимир Дмитриевич Набоков, был видный государственный деятель, одно из либеральных светил тогдашней России. В числе прочего, он вел кампанию за отмену уголовного преследования гомосексуалистов. Но делал он это скорее ради чистоты конституционного принципа, считая гомосексуализм чем-то глубоко отвратительным для здорового и нормального человека. Его сын Владимир неоднократно и резко выступал против таких предрассудков, как расизм и антисемитизм. Но в своем отношении к гомосексуализму он был, по-видимому, еще более резок, чем отец. Выражаясь современным языком, он был гомофобом, человеком, воинственно нетерпимым в отношении лиц нетипичной сексуальной ориентации, и нередко припечатывал их грубыми эпитетами, которые я даже не потружусь переводить с английского. Накануне гибели отца, заслонившего Милюкова от пули террориста, оба Владимира, старший и младший, как раз обсуждали странные, на их взгляд, ненормальные склонности Сергея. Какое-то время судьбы обоих братьев складывались сходно и параллельно. Оба поступили учиться в Кембридж, оба изучали русскую и французскую филологию, вместе играли в теннис. По окончании университета оба попытались работать в банке и проявили полную неспособность к регулярной конторской службе. В Берлине дороги разошлись. Сергей впервые почувствовал себя относительно свободным в тогдашней атмосфере терпимости, не стесненным необходимостью ежедневного притворства. С этих пор его жизнь известна урывками, она больше не сплетена с дотошно документированной жизнью брата. Он переезжает в Париж, где знакомится с художником-эмигрантом Павлом Челышевым, тоже голубым, и некоторое время живет в крошечной квартирке его любовника Аллена Теннера. Он знакомится со светилами тамошней культуры, Жаном Кокто, Дягилевым и композитором Вирджилом Томпсоном, посещает легендарный салон Гертруды Стайн. По сохранившимся свидетельствам, это был очень милый, обходительный и забавный человек. Некоторые считали его самым приятным из всех Набоковых. Он бегло говорил на нескольких языках, хорошо знал русскую и французскую поэзию и сам, по-видимому, писал стихи, из которых ничего не сохранилось. Обожал театр и музыку, чем резко отличался от брата, который в музыке видел лишь произвольное сочетание звуков. В Париже он жил почти впроголодь. В конце 20-х или начале 30-х годов он познакомился с Германом Тиме, сыном австрийского страхового магната, которому суждено было стать главной любовью его жизни. В письмах к матери он уже не находил нужным скрывать характера этих отношений. Они поселились в замке Вайсенштейн в окрестностях Инсбрука. Нужда на какое-то время отступила. Между тем тучи, которым предстояло навсегда затмить свет, постепенно сходились. Когда, уже после гитлеровского вторжения, Сергей приехал в Париж, он застал квартиру брата пустой. Владимир вместе с семьей успел в последний момент уехать в Америку. Сергей решил остаться в Европе вместе с Германом. Он хорошо знал, как относятся нацисты к гомосексуалистам, и поэтому, чтобы не навлекать подозрений, они с Германом встречались лишь изредка. В 1941 году Он был арестован гестапо по подозрению в гомосексуализме, но через 4 месяца отпущен и взят под наблюдение. Но теперь застенчивого заику словно подменили. Он больше не мог молчать. Он постоянно обличал режим, он отказывался вести разговоры с оглядкой. 24 ноября 1943 года Сергей Набоков был арестован вновь и отправлен в концентрационный лагерь Нойенгамме по обвинению в высказываниях, враждебных государству. Он стал заключенным номер 28631. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. Человек со второго плана. Всем, наверное, памятна пошлая шутка о Чайковском. Дескать, мы его любим не только за это. У Сергея Набокова вот этого самого «не только за это» как раз не было. И тем не менее, это был человек, которого любили. Друзья и мимолетные встречные, дальние родственники и товарищи по бараку. Владимиру сопутствовали слава и успех. К его авторитетным мнениям прислушивались, к нему подступали с почтением. Но я не помню, чтобы кто-то за пределами круга родных говорил о своей любви к нему. Сергей, о котором брат упоминал с такой неохотой и болью, по общему мнению, излучал добро и свет. Вот что пишет Лев Гроссман о завершающем эпизоде этой истории.
В Америке Владимир начинал новую жизнь, исполненную триумфов. В то время как Сергей был в Нойенгамме, Владимир провел лето 44-го года, загорая в Уэлфлите в штате Массачусетс, вместе с Эдмундом Уилсоном и Мэри Маккарти. Этой осенью он ловил бабочек для Гарвардского музея сравнительной зоологии, пользовался достижениями американской стоматологии и преподавал русский язык студенткам колледжа Уэлсли, с которыми нещадно флиртовал. Журнал «Нью-Йоркер» стал печатать его стихотворения. Он стал первым человеком моложе 40, удостоенным стипендии Гуггенхайма. Он ничего не знал о том, что происходит с его братом в Европе. В истинной жизни Себастьяна Найта рассказчику в ночь перед смертью Себастьяна снится сон. Ему кажется, что сводному брату жутко искалечило руку в катастрофе. В начале осени 45-го года Набокову в его кембриджской квартире в Массачусетсе приснился его брат Сергей. Он видел его лежащим на нарах в немецком концентрационном лагере, страдающим от жуткой боли. На следующий день он получил письмо от одного из членов своей семьи в Праге. Согласно лагерным записям, Сергей Набоков скончался 9 января 45-го года от дизентерии, голода и нервного истощения. Через 4 месяца Нойенгамме освободили.
Лагерь в Нойенгамме служил для нацистов центром медицинских экспериментов, в основном по туберкулезу, и условия были невыносимыми. Из 100 с лишним тысяч заключенных выжило меньше половины, а гомосексуалистов подвергали особо жестокому обращению. Очевидцы сообщают, что в заключении Сергей проявил неожиданный героизм. Делал все возможное, чтобы помочь слабым. Делился последней передачей, одеждой и пайком. По словам племянника обоих Набоковых Ивана, после войны многие отыскивали их по телефонному справочнику, чтобы с благодарностью рассказать о Сергее. Подивимся загадке писательского таланта. В своей знаменитой «Лолите» Владимир Набоков поразительным образом проник в душу совратителя малолетней, человека, подлежащего в современном обществе безусловному осуждению. Гумберт Гумберт – персонаж далеко не положительный, многое в нем вызывает прямое отвращение. И тем не менее его образ лишен обличительной одномерности. К концу романа Гумберт вырастает до фигуры морального философа, до олицетворения художественного поиска. Но талант и воображение почему-то подводили Набокова, когда речь заходила о гомосексуалистах. Таких в его книгах, на удивление, немало. И они, как правило, почти ничего, кроме годливости, не возбуждают. Наиболее ярок герой «Бледного огня» Чарльз Кинбот, король-изгнанник далекой Северной Земли, возможно, им же самим и придуманный. Самодовольный хам и пошляк, женоненавистник, терроризирующий своим эгоизмом коллег по колледжу, студентов, издателей и вдову несчастного поэта. В романе «Левая перевязь» гомосексуалист не жертва режима, а жестокий тиран в полном несоответствии с реальной жизнью и современностью. К счастью, все персонажи Набокова подчеркнуты фиктивные. Непонятно, как бы он поступил, попадись ему под горячую руку Шекспир или Леонардо. Предрассудок, этот рецидив первобытной ксенофобии, ненависти к чужому и непохожему, не щадит никого из нас. И таланту он опаснее всего, потому что оплачивать изъян приходится именно долей таланта. Не подлежит сомнению, что Владимир Набоков любил своего брата и втайне скорбел над его судьбой. Но даже посмертно был порой не в силах удержаться от недобрых и неловких слов в его адрес. Предрассудок коренится глубже, чем совесть, потому что совесть исторически моложе. Если бы Владимир Набоков относился к Сергею иначе, его романы не стали бы лучше. Но у человека есть нечто большее, чем романы, и это его жизнь. Сергей не писал романов, но ему, заике и изгою, выпускнику довоенной богемы и голубому узнику 28631, жизнь удалась. Об этом свидетельствуют выжившие. И нужда в романах отпадает. Я не знаю, как долг путь от зловредного предрассудка до истребительной ненависти концлагерей и газовых камер. Этот путь, к счастью, прошли лишь очень немногие из нас. Но нам, завершающим невеселый 20 век, этот путь теперь виден ясно, от старта до финиша. Мы знаем, что надо торопиться назад, к истокам совести, и там, что из сил корчевать кровавые корни. Каковы мотивы, побудившие меня поднять эту неожиданную тему? Судя по отзывам, которые поступают на мою передачу, у некоторых слушателей сложилось впечатление, что в «Атлантическом дневнике» я придерживаюсь норм так называемой «политической корректности». То ли они меня как-то стесняют, то ли я даже их как-то утверждаю и выступаю в их защиту. Видимо, настало время сказать в эфире то, о чем я уже неоднократно заявлял в частных ответах. Мое отношение к политической корректности колеблется между пренебрежением и презрением. Но это вовсе не дает права другим ее обличителям сходу записать меня в единомышленники. Политическая корректность – это нечто вроде добровольного гражданского кодекса поведения, стихийно сложившегося на Западе, в первую очередь в Соединенных Штатах, с начала 80-х годов. С его основными положениями я столкнулся сразу по прибытии в страну, и удивление было вполне приятным. Недопустимость уничижительных упоминаний о физических или психических недостатках третьих лиц, о их расовой, религиозной или национальной принадлежности, соблюдение равенства полов в общественной и частной жизни, меры против сексуальных притеснений на службе. И в конечном счете недопустимость презрения, унизительных высказываний и агрессивных выпадов в адрес представителей сексуальных меньшинств, поведение которых не выходит за рамки закона. Со временем эта благотворная практика окостенела в нечто вроде свода неписанных, а затем все чаще и писанных законов, диктующих нормы поведения на службе и в быту. Некоторые крайние проявления политической корректности давно и справедливо высмеиваются, в первую очередь на их родине, в Америке. Я хочу подчеркнуть, что высмеивается не сама практика, а административное творчество ревнителей. Можно сколько угодно измываться над глупостью предписаний, но право на издевку дано лишь тем, кто изначально знает, как надо поступать и как не надо, и знает почему. В этой связи меня особо удивляет любовь некоторых российских авторов похохотать над американской глупостью. Да неужели в самой России все обстоит так уж благополучно? Да, я отношусь к политической корректности с презрением, но не потому, что мне смешны диктуемые ею нормы. С большинством этих норм я согласен. Если уж на то пошло, то я был согласен и с некоторыми рекомендациями ныне давно забытого морального кодекса строителя коммунизма, этой советской попытки как-то подлатать дыру на месте прежних 10 заповедей. От морального кодекса политическая корректность отличается тем, что ее предписания в целом соблюдаются, но сходство тут гораздо сильнее. И то, и другое – попытка подменить живую нравственность, работу человеческой совести набором параграфов и правил. Иммануил Кант говорил о нравственном законе внутри нас. Он вовсе не имел в виду обязательного к исполнению руководства, которое можно изложить в брошюрке и растиражировать. Когда общество, а в конечном счете государство, берет на себя роль морального судьи в последней инстанции, нравственный закон Канта рискует оказаться при смерти. Нет, вовсе не политическая корректность дает нам право судить Владимира Набокова и его современников в соответствии с кодексом, который им был заведомо неизвестен. Мы исходим из предположения, что это были такие же люди, как и мы, с той же склонностью и к нравственному поиску, и к печальному заблуждению. И мы, подверженные тем же слабостям, пустившиеся в тот же поиск, радуемся их триумфам и скорбим над их ошибками, которых умершим уже не исправить. Там, среди этих ушедших, наши близкие, наша семья, наши любимые. А любить не заставишь угрозой судебного иска. Человека, будь он женщина или мужчина, еврей или мусульманин, эскимос или негр, надо любить или ненавидеть, а скорее все-таки любить, вовсе не за это. И уж совсем не за особенности его полового поведения, даже если эти особенности нас иногда шокируют. И не потому, что этого требует политическая корректность, а потому, что он твой брат. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» ведет Алексей Цветков.
Культуры за 23 мая. 60-летие со дня рождения Иосифа Бродского будет отмечено в ряде городов мира. В Петербурге, где Бродский родился, пройдет большая международная конференция. В Венеции, где поэт похоронен, состоится симпозиум «Поэт на перекрестке культур. Италия в творчестве Бродского». К этой дате подготовлен специальный номер журнала Russian Literature и сборник интервью Бродского. Памятные вечера состоятся также в Нью-Йорке, Париже и Лондоне. До 10 июня в Саратове проходит международный конкурс пианистов. Он называется «Первый губернаторский», поскольку инициатором его проведения стал Дмитрий Аяцков. Жюри возглавят народный артист России Альберт Тараканов. В составе жюри профессора из Дании, Германии, Японии, Соединенных Штатов и Франции. Самому старшему участнику 40 лет, младшему 9. Победители получат от $500 до 10 тысяч. В парке Forest Lawn, Калифорния, будет водружена уникальная тибетская святыня «Мандала универсального мира», высота которой 3 метра. Уникальность ее в том, что мандала, как правило, двухмерный, это будет трехмерный. Мандалу осветит Далай-лама. Точная дата открытия мандалы пока не сообщается. Церемония открытия 9-го международного кинофорума «Золотой Витязь», включенного в программу празднования 2000-летия Рождества Христова, пройдет в Государственном Кремлевском дворце 24 мая. На открытии выступит попечитель кинофорума патриарх Алексей II. Участниками мероприятия станут кинематографисты из 20 стран. Кинофорум пройдет в Москве, Одинцове и Сергиевом Посаде и завершит работу 1 июня. Католическая церковь разрешит проведение новых научных исследований знаменитой Туринской плащаницы, той самой, на ткани которой изображен, по мнению миллионов христиан, лик Иисуса Христа. Углеродные анализы ткани, проведенные 12 лет назад в Англии, Швейцарии и Америке, показали, что она произведена между 1260 и 1390 годами. Тем не менее, никто из ученых не смог объяснить, каким образом на льняной холст нанесено изображение мужского лица. Фестиваль арфистов, в котором участвуют ведущие музыканты мира, продлится в Московской государственной консерватории до 26 мая. Фестиваль носит имя Веры Дуловой, основательницы русской арфовой школы. В рамках форума конкурс молодых исполнителей. Это были новости культуры.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
глобальные.
Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».